разрядка и второй этап холодной войны. Лекция Александра Владленовича Шубина, доктора исторических наук, руководителя Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.
Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о разрядке и о новом витке холодной войны конца 70-х, начала 80-х годов. В 1962 году в связи с Карибским кризисом мир вплотную подошел к ракетной ядерной катастрофе. Но когда Соединенные Штаты и Советский Союз сумели договориться, то естественно, что правящие элиты двух блоков задумались. Если есть возможность договориться в таких важных, таких острых моментах, необходимо создать систему большей безопасности, которая оградит мир от угрозы ракетно-ядерного уничтожения. Первые кирпичики в основу разрядки стали закладываться уже тогда. В 1963 году был принят договор о запрете атомных испытаний в трех средах. То есть только под землей можно испытывать атомное оружие. Над землей нельзя, в воде нельзя, потому что это будет вести к огромному ущербу экологическому прежде всего. С другой стороны, это было явное ограничение ракетно-ядерной гонки. Это был, может быть, скромный, но первый шажок. Тем не менее, в этот период разрядка еще не началась. То есть холодная война продолжалась с прежней силой. Причин тому было много. С одной стороны, в ноябре 1963 года был убит президент Кеннеди, который задумывался вот о возможности такого нового курса. С другой стороны, обострялись локальные войны, и очень трудно было договориться. В 1964 году Соединенные Штаты начали войну против Демократической Республики Вьетнам. Во Вьетнаме шла гражданская война, коммунисты постепенно усиливали свои позиции. Их, конечно, поддерживали и Китай, и Советский Союз. Американцы решили противопоставить силе силу. Президент Джонсон дал санкцию на высадку крупных американских контингентов. Казалось бы, ну что может маленький Вьетнам против огромных Соединенных Штатов, против этого военного потенциала? Оказалось, что может. Вьетнамцы дали бой американским агрессорам. США увязли в этой войне. И хотя вначале эта война резко разделила Советский Союз и Соединенные Штаты, но затем вот эта кризисная ситуация, этот тупик, вновь поставил США перед необходимостью искать какого-то компромисса с Советским Союзом. В 1968 году начались преобразования в Чехословакии, в советской зоне влияния. Коммунистическая партия во главе с Александром Дубчиком стала снова искать свой путь к социализму. Это вызвало опасения, что может повториться венгерский опыт. И «Пражская весна» была подавлена войсками Варшавского договора. Это снова вызвало, конечно, очень резкую критику со стороны Запада и мешало сближению двух систем. И в то же время и Западу, и Востоку было не до конфронтации. Запад в этот момент охвачен массовыми социальными волнениями. Война во Вьетнаме вызывает острое недовольство как в самих Соединенных Штатах, так и у союзников Соединенных Штатов в Европе. С другой стороны, во внешней политике Советского Союза возникает колоссальная проблема, которая отвлекает от борьбы с Западом, Соединенными Штатами. Это проблема Китая. В 1961 году на 22-м съезде партии, разоблачая сталинизм, Хрущев провозгласил курс на строительство коммунизма. Курс-то он провозгласил, но китайские товарищи уже давно критикуют Советский Союз за перерождение, за буржуазные тенденции, за то, что советские люди вместо того, чтобы двигаться к коммунизму, больше заботятся о своей частной жизни. Кстати, за это же критикуют Советский Союз и многие другие влиятельные радикальные коммунистические деятели, такие, например, как Эрнесто Че Гевара с Кубы. Но взгляды Че Гевары не возобладали на Кубе. Фидель остается союзником Советского Союза, а вот с Мао Цзэдуном дела все хуже. Мао Цзэдун говорит о том, что нужно нанести удар по американскому империализму, активнее помогать Вьетнаму, может быть, разгромить американских сателлитов на острове Тайвань, та территория, которая осталась под контролем Чан Кайши. Там американские войска, возражают советские дипломаты, этого нельзя делать. Нет, мы будем обстреливать эти острова, Мы будем предупреждать Америку. Тогда появилась вот эта шутка по поводу последнего китайского предупреждения, потому что их было слишком много. Мао Цзэдун не решился на столкновение. У Мао Цзэдуна всегда в голове был такой милый план своими действиями как-то спровоцировать столкновение между Советским Союзом и США, а самому, как мудрые обезьяне, сидеть на горе и смотреть, как сражаются тигры в долине. Это Мао Цзэдуну не удалось, но его политика, конечно, вызывала большой гнев и со стороны Хрущева, и со стороны советских лидеров. Это был непредсказуемый деятель, как казалось. Хотя Мао Цзэдун шел таким же путем, как и Сталин. Он модернизировал кровавым образом страну, он давил на крестьянство, он пытался как можно скорее построить фабрики и заводы, и все это напоминало первую пятилетку своей хаотичностью. Мао Цзэдун выдвинул идею большого скачка, быстро догнать и перегнать ведущие индустриальные страны в развитии. Ему это не удалось. Советские специалисты протестовали против такой варварской политики. Они не знали о том, что Советский Союз шел примерно таким же путем. И более того, старые спецы тогда тоже протестовали, но старых спецов Сталин разгромил, а советские специалисты просто уехали. Оставшись без существенной поддержки Советского Союза, Мао Цзэдун не растерялся, начал все острее критиковать советский путь к социализму, и в 1963 году развернулась открытая полемика между Компартией Китая и Коммунистической партией Советского Союза. Коммунистический мир раскололся. Более того, в 1969 году дошло до вооруженных столкновений на советско-китайской границе. Это уже убедило Соединенные Штаты, что, может быть, поискать сближение с этим коммунистическим Китаем. Пусть он непредсказуем, но раз он поссорился с Советским Союзом, может быть, он станет хорошим другом. Одновременно с этим советские дипломаты и американские дипломаты тоже искали возможности для сближения. Главная проблема – это проблема ракетно-ядерного равновесия. Нужно остановить гонку вооружений. Она становится бессмысленной. Столько накоплено ядерного потенциала, что в случае начала войны весь мир может быть сметен с доски. Может быть, остановиться, может быть, посчитать ракеты, привести это все к балансу и принять договор об ограничении стратегических вооружений, ОСВ. И вот наступает 1972 год, и президент США Никсон, наносит два судьбоносных визита. Он приезжает в Пекин, встречается с Мао Цзэдуном, и с этого момента отношения между Китаем и западным миром начинают сближаться, нормализовываться. Более того, после смерти Мао Цзэдуна в Китае начинаются рыночные реформы. Китай остается врагом Советского Союза, но он перестал быть врагом Запада. Это, конечно, очень усиливает позиции Соединенных Штатов. С другой стороны, они потерпели поражение во Вьетнаме. В 1973 году они вынуждены вывести войска из Индокитая, и товарищ Хо Ши Мин разделается с их союзниками. Вьетнам будет объединен под красным флагом. США тоже склонны договариваться. И Никсон приезжает в Советский Союз. Подписывается договор об ограничении стратегических вооружений, подписывается договор о противоракетной обороне, очень интересный договор. Стороны обязуются ограничить свои противоракетные вооружения. То есть велись эксперименты, каким образом сбивать ракеты и обезопасить себя от нападения противника. Но это же очень опасные эксперименты. Если возникнет такая иллюзия, что мы можем сбить все ракеты, то мы можем напасть первыми, не опасаясь возмездия. Но возмездие все равно наступит, потому что эти системы будут ненадежными. Какая-нибудь ракета долетит, и тогда погибнут все равно огромные массы людей. Но если у тебя есть противоракетное оружие, то ты смелее можешь применить оружие сам. Вот в чем угроза, вот в чем опасность. И поэтому стороны договорились, давайте ограничим эти противоракетные вооружения. Будет защищена Москва, и США защитят один пункт своей территории. Кстати, они предпочли защитить не столицы, не Нью-Йорк, не жителей, а ту систему, где будет находиться президент в случае войны. Эти соглашения показали миру. Две сверхдержавы могут договариваться. Началась разрядка. Разрядка увенчалась 1 августа 1975 года заключением акта о безопасности и сотрудничестве в Европе, который по существу положил, как казалось, конец холодной войне в Европе. Съехавшиеся в Хельсинки представители европейских государств, а также США и Канады, подписали договор, который гарантировал границы, установившиеся в Европе. Два германских государства, которые прежде не признавали друг друга, теперь участвовали в этом форуме. Стороны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Но в этом Хельсинском акте было и существенное противоречие. Там была так называемая гуманитарная корзина о том, что все страны, подписавшие соглашение, стремятся к улучшению социальных прав и свобод, но и гражданских прав и свобод. Подписывая это соглашение, Брежнев и не предполагал, что найдутся в Советском Союзе люди, которые прямо заявят, а сам Советский Союз не соблюдает гражданские права и свободы. Диссиденты будут формировать хельсинские группы, которые будут разоблачать нарушения Советским Союзом хельсинских соглашений. Это, конечно, была такая моральная пощечина Брежневу, который думал, что вот, наконец, мы урегулировали все международные отношения, а выяснится, что Соединенные Штаты получили интересный козырь для обличения Советского Союза. Вскоре разрядка начинает входить в полосу кризиса. Готовится договор ОСВ-2, который уточняет предыдущий договор об ограничении ракетно-ядерных вооружений. Согласование договора идет очень тяжело. В конце концов, его подписывают весной 1979 года, но в этот момент нарастает уже новый ракетный кризис. Ракетный кризис, который похоронит разрядку наряду с другими трагическими событиями. Что же это за ракетный кризис в Европе? Дело в том, что основные стратегические силы Советского Союза и США находились на их территории. Но все же и в Европе было советское ракетно-ядерное оружие, ракеты средней дальности. Примерно в 1976 году началась их модернизация. Узнав об этом, а западные спецслужбы работали, западная сторона стала заявлять протесты. Вы нарушаете баланс сил, мы только что договорились о том, что мы стремимся к равновесию сил, а вы здесь, в Европе, создаете себе перевес. Тогда в ответ на это мы направим свои ракеты в Европу, чтобы уравновесить ваши позиции. Надо сказать, что Москва не прислушалась к этой критике. А напрасно она не прислушалась. Потому что если в Европу будут направлены новые американские ракеты, то баланс сил резко изменится не в пользу СССР. Ведь война в Европе, не дай бог ракетно-ядерная война в Европе, это война в Европе, в непосредственной близости от Советского Союза, но достаточно далеко от США. И в этом отношении угроза размещения ракетно-ядерных вооружений в Западной Европе была осознана, но осознана слишком поздно. В 1979 году НАТО принимает решение о размещении этих ракет в ближайшее время. Советский Союз готов идти на уступки. Давайте достигать паритета. Существуют некоторые старые ракеты, которые действительно существовали в Европе у США. Существуют английские и французские ракеты. Давайте мы ограничим советские ракеты средней дальности вот этой цифрой. Не нужно новых ракет. Но тут уже Соединенные Штаты не согласны. Если мы уберем свои ракеты из Европы, мы не можем влиять на политику Франции и Англии. Это другой вопрос, это суверенные государства. Либо соглашайтесь на то, что вы, Советский Союз, убираете свои ракеты, а в Европе остаются ракеты Англии и Франции, союзников Соединенных Штатов, либо мы разместим дополнительные ракетные контингенты здесь, но это будут новейшие средства. Это будут ракеты «Першинг», которые достигнут Москвы за считанные минуты. Это будут ракеты «Томагавк», которые будут лететь с помощью компьютерной программы в непосредственной близости от Земли, и никакие средства противоракетной обороны их не смогут остановить. То есть, если кто-то нажмет на кнопку, ракетно-ядерная война сметет Советский Союз. А сможет ли ответить Советский Союз, это еще неизвестно. Вот как был поставлен вопрос. Президент Рейган мог торжествовать. Действительно, он нашел хороший ответ советской угрозе. Он считал СССР империей зла. Он считал, что нужно раздавить Советский Союз экономически, втянуть его в новый виток ракетно-ядерной гонки. Президент Рейган не видел большого добра в разрядке, в этом мире с этими злыми коммунистами, которые строят это бесчеловечное общество в Советском Союзе и угрожают другим народам. Как это ни странно, но Советский Союз решил, что называется, подтвердить, что он угрожает другим народам. В этот момент завязался еще один узел напряженности в Афганистане. Дело в том, что в 1978 году в Афганистане произошла революция. К власти пришли радикальные лидеры из Народно-демократической партии Афганистана, НДПА, во главе с Нур-Мухаммедом Тараки. Они хотели строить социализм как можно скорее, конечно, с советской помощью. Их идеалом было что-то вроде превратиться в еще одну советскую республику. Афганистан – отсталая страна, Советский Союз поможет построить промышленность. Но власть они свою укрепляли там самыми зверскими средствами, методами военного коммунизма сталинских времен. А в Москве-то сидели уже люди солидные, привыкшие к осторожности, к умеренности. Им это все совершенно не нравилось. При этом Тараки постоянно просил от Советского Союза военную помощь. И его соратники тоже просили военную помощь, потому что в Афганистане нарастало сопротивление этой политике, сопротивление вооруженное, действовали партизанские отряды маджахедов под исламскими флагами. США быстро сориентировались, начали оказывать им помощь. В соседнем Пакистане создавались военные лагеря, и в какой-то момент вот эти вот лидеры красные во главе с Тараки поняли, что сейчас нас могут просто разгромить. Революция не пользуется достаточной поддержкой у населения. Что делать? Пусть Советский Союз ведет свой контингент и нас защитит. В марте 1979 года вопрос обсуждался на Политбюро. Учитывая, что советский контингент воинский все-таки был введен в Афганистан в декабре 1979 года, очень интересно читать, что говорят советские руководители. Косыгин. «Мне кажется, что нам надо и Тараки, и Амину прямо сказать о тех ошибках, которые они допустили. В самом деле, ведь до сих пор у них продолжаются расстрелы несогласных с ними людей. Почти всех руководителей, не только высшего, но даже среднего звена из партии Парчам они уничтожили. Я считаю, что не следует афганское правительство подталкивать на то, чтобы оно обращалось к нам относительно ввода войск». Андропов. «Для нас совершенно ясно, что Афганистан не подготовлен к тому, чтобы сейчас решать все вопросы по-социалистически. Ввести свои войска – это значит бороться против народа, давить народ, стрелять в народ». Андропов какой? Миротворец и защитник народа Афганистана. Громыко. «Я полностью поддерживаю предложение товарища Андропова о том, чтобы исключить такую меру, как введение наших войск в Афганистан». У Громыко есть и дипломатические соображения по этому поводу. Надо иметь в виду, что юридически нам не оправдать ввода войск. Согласно уставу ООН, страна может обратиться за помощью, и мы могли бы вести войска, если бы она подверглась агрессии извне. Афганистан такой агрессии не подвергся. И к тому же, полетели бы переговоры по ОСВ-2. То есть и Громыко, и Андропов, и Косыгин, и в конце концов Брежнев подводит итог. Да, я согласен с товарищами, не дело нам вводить войска в Афганистан. Что же случилось? Каким парадоксальным образом так вышло, что советские войска оказались в Афганистане, и мы понимаем, какая это была стратегическая ловушка для советских войск? Дело в том, что, получив отказ на ввод советских войск в Афганистан, местные лидеры в известной степени растерялись. Но был еще один выход – попробовать начать все-таки более умеренную политику, более цивилизованную, менее напоминающую о сталинских и досталинских временах коммунистического движения. И, в общем-то, Тараки посоветовали – найдите какого-нибудь крайнего, кто будет отвечать за все вот эти безобразия, которые вы там натворили. Ну, как мы в свое время сваливали все на Берия, например. И идеальной фигурой для этого оказался Хафизулла Амин, соратник Тараки. Действительно такой более решительный, рьяный деятель. Тараки попытался его арестовать, но у Тараки оказалась охрана не очень хорошая, а вот у Амина очень резвая и бодрая. Амин спасся, в этой перестрелке погибли и ряд коммунистов местных. Более того, ужас для советской стороны заключался в том, что рядом находился советский посол. Получалось, как бы, что он спровоцировал вот эти столкновения. Амин арестовал Тараки. Через некоторое время Тараки будет убит сторонниками Амина. Для Амина было очень важно, никакой конкуренции в Афганистане быть не должно. Советский Союз не должен ставить на Тараки, и Тараки должен погибнуть. Теперь есть только один лидер Афганистана – это Амин. Амин по-прежнему был не против того, чтобы в Афганистан были введены советские войска, но одновременно он начал консультироваться и с американскими представителями, и с китайскими о том, чтобы как-то нормализовать отношения, как-то выйти из этой ловушки. «Признайте наш режим, прекратите эту войну, может быть, мы будем не такими твердыми сателлитами Советского Союза». Сведения об этом приходили в Москву. Амин оказался убийцей нашего товарища. Брежнев очень переживал гибель Тараки, они же были лично знакомы. Амин ведет консультации с США и с Китаем. Может быть, он их шпион. Может быть, он вот-вот совершит переворот, и около Советского Союза образуется база для американцев. Или какой-то режим, подобный китайскому, по своей радикальности, непредсказуемости и авантюристичности. Это страшная угроза. Что с этим делать? Нужно как-то решить эту проблему. Если бы ситуация не развивалась очень быстро, может быть, советские руководители решили бы эту проблему, как они потом ее неоднократно решали в Афганистане. Когда там находились советские войска, они меняли руководителей Афганистана без большого шума. Но поскольку Амина они теперь считали кровавым диктатором, предателем и убийцей, то они решили совместить ввод ограниченного контингента советских войск, ликвидацию Амина, а затем ситуация быстро успокоится, политика же будет проводиться более умеренная, и советские войска можно будет вывести. Это была огромная ошибка, хотя ошибка объяснимая, как и многие крупные исторические ошибки. В декабре 1979 года советские войска входят в Афганистан, но вместо того, чтобы просто занять ключевые пункты страны, одновременно высаживается десант. Дворец Амина берут штурмом, самого Амина убивают. Это вызывает возмущение во всех странах третьего мира. В Азии, в Африке, в Латинской Америке. Да там половина людей пришли к власти путем тех или иных переворотов, и они достаточно авторитарные. Амин для них коллега, а не кровавый диктатор. И если Советский Союз может куда-то так вломиться и наводить там порядок, сегодня он сделал это в Афганистане, завтра он сделает еще где-нибудь. Нет, они, конечно, возмущены. Разумеется, возмущение демонстрировали и западные страны, потому что Советский Союз совершил прямой акт агрессии. Его-то приглашали не за тем, чтобы убивать руководителя той страны, который приглашает. В итоге Советский Союз потерпел и очень сильное моральное поражение, а главное, он попал в капкан своего рода. Вывести войска не удалось. Потому что теперь афганский народ возмущен. Это оккупация, это вторжение. Война против советских войск и их ставленника Бабрака Кармали, режима НДПА, теперь носит характер национально-освободительный. Выведешь войска, потеряешь Афганистан, там образуется враждебный режим. Не выведешь войска, будешь не только терпеть моральные издержки, материальные издержки, все-таки война стоит денег, но и будут гибнуть наши советские люди. Война была непопулярна в Советском Союзе и деморализовывала и советское население. Положение безвыходное. Одновременно с этим ухудшается и ситуация, так сказать, на Западном фронте холодной войны. В 1983 году американцы все-таки размещают свои ракеты в Европе. Потерпело поражение борьба пацифистских сил Запада против размещения этих ракет. Но ситуация такова. Американцы разместили ракеты, западные государства, государства НАТО согласились с этим. И теперь Советский Союз под прицелом американского оружия средней дальности, ракетно-ядерного оружия. И противопоставить этому нечего. Ситуация становится очень и очень опасной. Разрядка рушится на глазах. Это была, кстати, большая трагедия для Брежнева, который связывал свою внешнюю политику с разрядкой. И то, что не получается, то, что шаг за шагом мы теряем то, что было достигнуто во время разрядки, это было для него большой проблемой. Неустойчива Восточная Европа. Летом 80-го года начинаются волнения в Польше. И здесь, на этот раз, противники коммунистического режима, противники Польской Объединенной Рабочей Партии, как называлась коммунистическая партия в этой стране, действуют строго ненасильственными средствами. Более того, они неуправляемы, потому что действуют не ревизионисты-коммунисты, как раньше, скажем, в Чехословакии и Венгрии, еще можно на них было оказывать какое-то влияние. Нет, на этот раз это движение интеллигенции рабочих. Интеллигенция создала свой интеллектуальный центр, КОСКОР, Комитет общественной самозащиты, Комитет защиты рабочих. Рабочее движение поднялось волной, начались стачки. Вызванные эти стачки были социальными проблемами, неэффективностью социально-экономической системы Польши. И в итоге в августе 80-го года развернулась грандиозная забастовка на севере Польши, которая увенчалась победой. Коммунистический режим был вынужден заключить договор, соглашение с лидерами польского рабочего движения, которые создали независимый профсоюз «Солидарность». Этот профсоюз очень быстро превратился во вторую партию Польши. То есть, с одной стороны, это был профсоюз, он проводил забастовки, боролся за права трудящихся. С другой стороны, все недовольные режимом вливались в этот профсоюз, и очень скоро он стал играть политическую роль. Для того, чтобы как-то остановить падение коммунистического режима, оно казалось неизбежным, если все будет продолжаться таким же путем, сначала Советский Союз отправлял в Польшу средства материальные, помогал деньгами. Но этого не хватало, в конце концов у Советского Союза было еще куда направить средства своего бюджета. И афганская ситуация, и ситуация с ракетами, да и внутри страны тоже много задач нужно решать. И в конце концов было принято решение о введении военного положения в Польше. Руководитель Польской Объединенной Рабочей Партии генерал Ярузельский, как казалось, популярный генерал, вводят в декабре 81 года военное положение в Польше. Но это становится еще одним предметом международного разбирательства. В Польше диктатура. Соединенные Штаты объявляют экономическую блокаду Польши, а затем под предлогом поддержки Польши Советским Союзом и экономические санкции против Советского Союза. Таким образом, и польский кризис очень быстро перерастает в глобальный, в борьбу сверхдержав. Любой конфликт очень быстро может перерасти в борьбу сверхдержав. Но на этот раз Рейган действует не военными и не строго политическими средствами, а экономическими. Введя санкции, Рейган рассчитывает на то, чтобы остановить строительство газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, по которому советский газ отправится в Европу, и Советский Союз получит новые средства для своего бюджета. Мечта Рейгана разорить Советский Союз рухнет, если будет построен газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Европейские союзники США заинтересованы в строительстве этого газопровода, но все-таки они союзники, они тоже возмущены и вторжением в Афганистан, они поддерживают вот ракет на свою территорию, они возмущены ситуацией в Польше, поэтому их позиция двойственная. С одной стороны, они поддерживают действия Рейгана, с другой стороны, втихую они готовы оказать Советскому Союзу техническую поддержку в строительстве этого газопровода. Проблема в том, что Советский Союз до сих пор не мог делать трубы такой прочности и такого размера, которые нужны для этого грандиозного проекта, для этого газопровода. И после тяжелой борьбы ряд европейских стран присоединяются к санкциям. Некоторые фирмы все-таки оказывают, ну, небольшую поддержку Советскому Союзу, и перед советской экономикой встает серьезный вызов. Можем ли мы изготовить эти трубы самостоятельно? Да, мы примерно понимаем, как это делать. Здесь западные фирмы с нами сотрудничали, и понимание такое есть. Но сможет ли справиться наша промышленность? И промышленность справилась. В 1982 году строительство идет достаточно успешно. Советский газ пошел в Европу. Советский бюджет был спасен. Мечта Рейгана о том, что удастся разорить Советский Союз вот на этом этапе холодной войны, не увенчалась успехом. И хотя впоследствии много говорилось о том, что Соединенные Штаты выиграли холодную войну, Но до перестройки у них ничего не получилось. Да и во время перестройки, мы будем говорить об этом еще, была ли выиграна холодная война с Соединенными Штатами и их союзниками? Холодная война закончилась в ничью. Были решены основные проблемы, которые ее вызвали. Советский Союз развалился позднее, чем началась нормализация отношений между США и Советским Союзом. Холодная война не была выгодна ни одной из сторон, но она продолжалась, узел ее затягивался. Дошло до того, что постепенно обе страны, США и Советский Союз, стали приближаться к новому аналогу Карибского кризиса, к новой угрозе ракетно-ядерной войны. Поводов для этого было предостаточно. Так, в сентябре 1983 года советский самолет военный сбил гражданский самолет корейской авиакомпании, который должен был лететь по нейтральному маршруту в Южную Корею, но почему-то оказался над территорией Советского Союза. История достаточно загадочная. Очевидно, что полет этого корейского лайнера контролировался спецслужбами. Спецслужбы действовали синхронно с этим полетом, с ошибками этого полета. Было это сделано намеренно, по официальной версии, южнокорейской особенно, произошла просто ошибка, но уж больно к этому хорошо были готовы американские спецслужбы, к этому инциденту. Советская сторона сначала не знала, что делать, может быть, это шпионский самолет, разобраться было трудно, и в конце концов решили применить вот такую жесткую меру. Авиалайнер был сбит. На следующий день выяснилось, что это авиалайнер гражданский. Советский Союз всем продемонстрировал, какая она империя зла. Отношения с США, резко ухудшавшиеся и до этого, стали совсем уже на грани разрыва. Соединенные Штаты, естественно, демонстрировали возмущение, хотя их спецслужбы, видимо, понимали, почему так произошло. А в ноябре 1983 года разразилась просто военная тревога. Дело в том, что американцы проводили военные учения, учения, связанные с мобилизацией своей как раз ракетно-ядерной группировки, включая и ракеты средней дальности, которых так опасались в Москве. Из Москвы были отозваны дипломатические представители некоторые. Это воспринималось в Москве как подготовка к военному удару, ну то есть нужно эвакуировать персонал, прежде чем наносить ракетный удар. И также многие советские силы были мобилизованы. Я помню, я служил тогда в армии. Пропаганда в советской армии была направлена на то, что вам, товарищи солдаты, повезло, что вы сейчас служите в такое тяжелое время, потому что в случае нанесения ракетно-ядерного удара гражданское-то население погибнет, а вы спасетесь, потому что у вас есть хорошие средства защиты, вы должны хорошо и быстро надевать общевойсковой защитный комплект, противогаз. У нас есть системы, которые позволят нам защитить войска от ракетно-ядерного удара. Поэтому, ну вот, в ближайшее время, наверное, вы выживете. Как говорил офицер один на новогоднюю ночь с 83 на 84 год, я далек от мысли, что в эту новогоднюю ночь на нас не будет совершено нападение. То есть мы должны быть в постоянном тонусе, в постоянной готовности. Слава богу, эти учения закончились без перерастания в ракетно-ядерный конфликт, но советское руководство было чрезвычайно обеспокоено. Американское руководство, поняв, что сейчас разорить Советский Союз не удастся, все-таки стало сдавать назад. В этот момент у США были свои экономические проблемы, свой экономический кризис. Рейган переизбрался на очередной срок, снова стал президентом США и стал подумывать, может быть, о какой-то новой стратегии. Все-таки нельзя доводить мир до ракетно-ядерной катастрофы. Нужно, конечно, продолжать беспокоить Советский Союз в Афганистане, в Восточной Европе, но лобовая атака Соединенных Штатов не удалась. Те капканы, в которые Советский Союз попал, он в них попал. Моральный ущерб он, конечно, понес. Авторитет Советского Союза в мире в этот период существенно снизился. Но тем не менее, Советский Союз устоял. Наступала новая эпоха и во внешней политике, и во внутренней политике Советского Союза. Советский Союз вступал в период перестройки.